Сейчас хочу поделиться тоже мыслями на эту очень непростую и, как говорят, неоднозначную тему отношения к странникам, к тем, которые не похожи на нас. В эту пятницу у нас проходит группа, как всегда, и в конце общения я спрашиваю: «Братья и сестры, мне нужно свидетельство на воскресенье. Вот как вы относитесь к пришлым людям?» Один брат говорит: «Да, у нас убирает таджик один, и мы все время с ним здороваемся, такой добродушный, доброжелательный человек. Но тут, говорит, как-то зашел разговор, и он, его трудно было узнать, потому что он сказал такую фразу: была бы моя воля, я всех тут перерезал». Да? Неподходящий пример для сегодняшнего собрания, но жизнь, наверное, гораздо более сложная штука, чем иногда это складывается в наших стереотипах. Когда-то мы жили в закрытой деревне, закрытой от других людей, от людей другого цвета кожи. Это была всегда редкость. Я сейчас, когда бываю в Беларуси, вот у меня вот эта ностальгия просыпается, потому что там нет, как мы называем, лиц кавказской национальности. И жизнь более предсказуема, и все мы похожи друг на друга. И так легко любить весь мир. Кстати говоря, я хочу вот своим впечатлением поделиться. Ну да, мы жили в такой тоталитарной системе, но интересное дело, нас все время воспитывали в любви к угнетенным, преследуемым. И, ну, слово «негр» сейчас тоже в нашей среде становится как бы политически некорректным. Но мы всегда готовы были бороться за права негров. Я это говорю для того, чтобы подчеркнуть, что, собственно, ну, никогда я меня никогда не учили или же не внушали мысли о расовом превосходстве одной нации на другую. И в определенном смысле вот радикальные перемены, которые произошли в нашей стране, на самом деле обнаружили давние, очень давние, скрытые многими годами конфликты, предубеждения, открытую ненависть. Сегодня мы можем говорить о расизме со стороны русских, но в равной степени мы можем говорить о расизме со стороны представителей Кавказа по отношению к русским. И если нужно, мы можем собрать истории как с одной, так и с другой стороны. Но, наверное, как никогда раньше, вот на повестке дня все-таки встает вопрос: как же нам выживать? И здесь я хочу два слова сказать. О русском народе, который в последнее время все чаще становится виновником всех бед, неустройств на земле. Вот сегодня прозвучала фраза, что в некоторых местах люди росли с чувством превосходства. Если ты русский, если ты говоришь по-русски, у тебя есть заведомое преимущество перед другими. Мне думается, что вот изменения, радикальные изменения в нашей стране, в жизни нашей, приводят к тому, что та нация, тот народ, который был образующим в истории России, все больше и больше чувствует себя в положении, вот в том другом положении. Да? И я знаю, что вы не смотрите кино, но я всегда удивлялся вот этому феномену фильма 90-х годов «Брат», в котором проповедуются откровенно ксенофобские такие настроения, чувство ненависти по отношению к кавказцам и другим. Я удивлялся вот этому феномену популярности в народе. Да? Откуда это у нас такое? Вы знаете, в некоторой степени вот авторы этого фильма сумели задеть очень, очень сложную струнку, болезненную струнку народа, который поставлен на колени. Народа, который должен переосмыслить, радикально переосмыслить свою историю. И русский мужик, явление достаточно толерантное, до тех пор, пока его, ну я образно говорю, пока его не трогают калоши, его никто не трогает. Но вот тот градус нетерпимости, который мы встречаем в обществе, свидетельствует об очень ненормальном состоянии, положении вещей, которое существует в настоящее время. И когда мы думаем, что вот те работы, которые мы не хотим делать, есть другие, которые придут и сделают, и это будет нам дешевле, мы не всегда отдаем себе отчет, что это всегда двустороннее движение, брат и сестра. Так было всегда. Когда соприкасаются две истории, две культуры, две религии, соприкасаются вместе, происходит не только трение, происходят очень серьезные вещи в обществе. И когда я думал о сегодняшнем собрании, я отдавал себе отчет, что это очень непростая тема, где нам, как верующим, нужно тоже понимать, что я уже как-то говорил с этой кафедрой. Но мы, когда думаем о явлении вот недружеского отношения, ну, это где-то там. Нет, нет, брат и сестра, это во мне, это в нас. Потому что мы часть этого общества, в котором живем. И жизнь-то более предсказуемая, понятно, когда мы одного цвета кожи, когда мы похожи друг на друга. Но сегодня статистика свидетельствует о том, что в московских школах, в некоторых районах, половина или больше половины классах детей, которые иной национальности, да? И это феномен, это явление, когда нужно иметь достаточно широкое сердце, чтобы жить вместе с теми, язык которых мы не понимаем, культуры которой мы не принимаем. Ну, чтобы так обострить немножко то, о чем мы говорим, потому что, да, мы должны быть уважительны к другим народам, представителям других религий. Но когда в Москве массово начинают резать баранов на улицах города, ну, вот здесь как бы общество начинает думать, а что дальше? Как это будет дальше? Как жить вместе? И здесь, когда мы говорим о том, что мы должны уважать, наверное, мы ожидаем в равной степени уважения с другой стороны, на которой часто не бывает, которого часто не бывает. И здесь, знаете, опять я вспоминаю свою маму, которая говорила, ты старше, ты должен быть умнее. Но так-то оно так. По-моему, вот этот высокий градус нетерпимости, который мы наблюдаем, это мое субъективное мнение, братья. Тот высокий градус нетерпимости, который мы встречаем в наших соотечественниках, свидетельствует о том, что цивилизация, русская цивилизация как таковая, она поставлена на грань выживания, когда демография свидетельствует о том, что народ вырождается как таковой. Русские мужики не способны воспроизводить потомство здоровое. Происходит вырождение народа как такового. И с моей точки зрения, вот говорю это не в оправдание тех ужасных проявлений ксенофобии, с которыми мы сталкиваемся, но я вижу в этом вот эту защитную реакцию тех, которые хотят говорить на родном языке, тех, которые хотят сохранить определенную культуру, определенное наследие. Знаете, одна из причин, по которой мы с вами называемся христианами, последователями Иисуса Христа, не знаю, как для вас, но вот эта необычность, радикальность мысли, которую Иисус Христос принес в мою и твою жизнь. Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди, 5 глава, 43 стих, мы читаем: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то ли делают и мытари? И если будете приветствовать только братьев ваших, что особенно делаете, не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вы слышали, что сказано? На самом деле мы не находим в Ветхом Завете прямого указания о ненависти к врагам. Но, с другой стороны, это тоже правда, что Ветхий Завет пронизан вот этой тематикой, пронизан темой исключительности одного народа. И вы знаете, это то естественное, к чему мы привыкаем. Мы должны любить своих, но есть другие. Есть другие, которых мы должны ненавидеть. И даже страны, которые называются христианскими, знаете, вот здесь, ну, Христос, мало ли чего Он сказал. Потому что в самых передовых странах, так сказать, ну, черным по белому, ты призван ненавидеть врагов, да, они есть, да, они есть там где-то. Ну вот, я не знаю, как для вас, но вот это обезоруживающее заявление иудея первого века Иисуса из Назарета, да, вот это привычный образ мысли, отношения. Здесь звучит: «А я говорю вам». И то, что говорит Иисус: если мы с тобой, брат и сестра, утрачиваем осознание невозможности того, о чем говорит Иисус, это настолько радикальная мысль. «А я говорю вам, любите врагов ваших». Я хочу, чтобы мы почаще напоминали себе, что то, к чему призывает нас Иисус, это невозможное дело. Иногда мы пытаемся играть роль христиан. Признаемся, брат и сестра, что это невозможно. У нас с ближними проблема, чтобы как-то любить их, не говоря уже о врагах. Но это то, чем руководствовался уже упоминавшийся здесь Мартин Лютер Кинг, чернокожий пастор. И я не знаю, услышали вы или нет, у которого тоже были проблемы. Проблемы в семье. Но он посвятил свою жизнь тому, чтобы невозможное сделать возможным. Вы знаете, что явление рабства, да, ну, мне всегда легче говорить, так сказать, что не касается нас, нашей страны. Но явление рабства в Соединенных Штатах Америки – феномен, который поддерживали очень многие состоятельные христиане, потому что сами были рабовладельцами. И самое интересное, что мы же всегда найдем текст Писания, который оправдывал бы наше поведение. В Писании есть много текстов, которые говорят об этом. Вот как в этой ситуации Мартин Лютер рассуждает, он христианин. Писание призывает рабов к послушанию господам своим. И вот он находит тексты, не только он, но другие, в Священном Писании, которые дают ему основания утверждать, Бог против рабства. Бог ненавидит расизм, да, отношение ненависти, которые мы можем испытывать друг к другу. И какой здесь текст, какой здесь основной посыл в Священном Писании находит он и другие? Это история исхода. Это история освобождения рабов, порабощенных в течение 400 лет, находящихся в рабстве, эксплуатируемых в Египте. И вот это повествование вдохновляет Мартина Лютера Кинга и других для того, чтобы проповедовать. Да, мы рабы, но Бог наш Бог. Это Бог, который выводит из рабства, который освобождает нас от рабства. И я хочу еще раз повторить эту мысль. То, чему он посвятил свою жизнь, было изначально, как кажется, обречено на неуспех, на неудачу. Потому что система для того и существует, чтобы ограждать себя от изменений. И он положил свою жизнь ради того, ради чего он жил, но невозможное стало возможным. И в том числе, братья и сестры, это внесло изменения в сознание христиан, в то, как, в каком мире они живут, в то, каким должно быть отношение к этим освященным понятиям, как рабство, как рабовладельцы, рабовладение, вот это освященное понятие о нашей внутреннем неравенстве, когда цвет кожи определяет твое достоинство, твое место под солнцем. Я тоже ловлю себя на мысли, что это так трудно сделать, потому что по определению мы лучше. Может быть, самое подходящее сегодня, знаете, помолившись, просто дать возможность каждому подумать на эту тему, подумать о моем отношении к тем, мимо которых хочется быстрее пройти, к тем, с которыми не знаешь, как себя вести. Я хотел бы, чтобы для нас вот таким ободрением служили слова свидетельства, которые мы слышали сегодня из уст брата Олега. Он был на краю самоубийства, когда двое не прошли мимо. На этой неделе я вот был свидетелем, вернее, слышал свидетельство. Для меня это удивительное ободрение и призыв к тому, чтобы не проходить мимо. Когда братья-студенты, опять, знаете, я смотрю на них, когда он говорит, я в 20 лет был алкоголиком, работал сторожем на рынке, я вижу перед собой интеллигентного вида молодого человека, о котором сложно подумать, что такая трагическая история у него, история болезни. И вот эти свидетельства о том, что кто-то не прошел мимо, кто-то не почурался, кто-то протянул руку. Я хочу сегодня, чтобы когда мы будем идти домой, чтобы мы искали ответ на очень непростой вопрос. Кто он, мой ближний? Вы помните эту притчу о добром самарянине? И с богословием у нас нет проблем, потому что мы знаем, что мы призваны любить Бога и ближнего. Проблема у нас со истолкованием. И спасибо этому законнику, который честно признался, Господи, ну это я понимаю, но вот проблема, кто он, мой ближний? Кто он? И в этой притче ближний – это тот, о котором мы меньше всего думаем, что он может оказаться ближним, потому что он самарянин, потому что он не той национальности, потому что он поклоняется не на той горе. Брат и сестра, парадоксальным образом в этой притче ближним является тот, от которого меньше всего ожидаешь помощи. И в этом опять вот особенность притчи Иисуса Христа, которые задевают за живое, которые не дают нам успокоиться, которые обличают, как обличали законника, который задавал этот вопрос. Обличает меня сегодня, я думаю, что многих из нас. Я хотел бы, чтобы с Божьей помощью мы размышляли и искали ответ на вопрос, кто он, мой ближний? Я хотел бы, чтобы с Божьей помощью мы практиковали то, к чему призывает нас Священное Писание. Вы слышали, что было сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Пусть Господь благословит нас размышлять на эту тему. Пусть через нас немногих, но Бог совершает изменения. Изменения к лучшему в нашем обществе, в нашей стране, в нашем городе. Пусть Господь благословит нас, и пусть Ему будет слава за все. Аминь.